Если мы посмотрим на суть того, что сделал Иисус Христос, вы можете представить это в виде такой огромной работы, которая сходилась в одну точку. Создана была вся Вселенная, создана была Земля, созданы были люди, люди размножались, царства появились, самые разные процессы проходили в империях, все то, что было здесь, оно все сошлось к одной точке, в принципе, к одной единственной точке географической и исторической. Эта точка была Голгофский крест. И вот потом, представьте себе, вот из вечности прошлого все сходилось к этой точке, и потом от креста пошел этот процесс расширяться дальше. Смысл Голгофского креста, смысл жертвы, которую Иисус Христос совершил на Голгофе, заключался в том, чтобы весть о спасении, совершенном на Голгофском кресте, достигла каждого человека, живущего на земле. Причина этого заключается в том, что Евангелие Иисуса Христа, оно несет в себе оживляющую силу. Силу, которая пробуждает душу и делает ее живой духовно, делает ее способной жить вечно в вечном Божьем присутствии. По этой причине, после того, когда Иисус умер и воскрес, нет более важного дела, чем распространение Евангелия Иисуса Христа и утверждение Евангелия в сердцах тех людей, которые его принимают. Вот почему главными словами Иисуса Христа перед тем, как Он оставил Своих учеников, было следующее утверждение. Посмотрите, пожалуйста, еще раз Деяния апостола, 1 глава, 8 стих. Мы читаем здесь очень важное программное заявление Иисуса Христа. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Именно для этого Иисус Христос пришел на землю. Он пришел на землю для того, чтобы то, что Он совершил, то, что Он сделал в глобальном вселенском плане, чтобы весть о Его спасении была донесена до каждой души, до каждого человека, живущего на земле. И Он говорит не просто о свидетельстве словами, Он говорит это слово «вы будете мне свидетелями», Он говорит о более глубоком понимании этого явления, о том, что эти ученики, когда они восприняли силу Духа Святого, которая изменила их, наполнила их, она наполнила их новым смыслом, она наполнила их совершенно другим направлением в жизни. И поэтому Он говорит, когда вы примете эту силу, вы будете мне свидетелями. И дальше Он описывает процесс. Этот процесс, как вы видите, имеет здесь несколько рубежей. Он как бы концентрическими окружностями раздвигается все шире и шире. Начинается он с самого центра, он начинается с Иерусалима. Именно там возникла церковь. Дальше он распространяется по всей Иудее. Дальше Самария – это близлежащая нация, которая когда-то была связана с израильским народом, но потом в результате нескольких исторических событий они смешались с язычеством, и их вера она потеряла. Там был только след иудейской веры, но она потеряла свою значимость, такую, которую она имела изначально. И дальше он говорит, и даже до края земли. Когда мы говорим о таком явлении, как распространение какой-либо идеологии или распространение вообще чего-либо, какой-либо информации, то нам нужно учесть такую очень важную особенность. Речь идет о времени, когда не было современных средств связи, не было современных средств транспорта, транспортных средств, когда все было совершенно по-другому, все было очень медленно, все было ограничено, существенно ограничено. Условия жизни были тяжелые, возможности для перемещения не только транспортные, а возможности, исходящие из разных условий. Не было воды по дороге, разбойники были на дорогах, не было медицинского обслуживания. То есть все это существенно играло против распространения Евангелия. Но тем не менее, в книге «Деяния апостолов» описывает ситуацию, когда от 120 человек, которые собрались в Иерусалиме в начале, во второй главе «Деяния апостолов», мы видим 120 человек, собранные в Иерусалиме, мы видим, как заканчивается книга «Деяния апостолов» тогда, когда христианство распространилось практически уже по всей Римской империи. Несмотря на гонения, противостояния и так далее. Причина, почему это стало возможным, объясняется только одним. Это был особый, специальный Божий план. Это была специальная Божья работа, глубокое Божье действие, которое оставило свой след, или оно вовлекло в себя практически все сферы жизни, огромное количество людей. Наверное, это один из наиболее интересных аспектов книги «Деяния апостолов» – наблюдать за тем, что делает Бог. Дело распространения Евангелия, дорогие мои, это не дело, которое делалось на удачу. Получится – получится, не получится – значит, не получится. Да, там была реальная драма, там были реальные люди, там были реальные испытания, там были реальные гонения, реальные скорби. Реальные предательства, самые разные сложности, которых очень много мы видим там. Но несмотря на все это, всем этим процессом руководит Бог, и Бог ведет его шаг за шагом, стабильно, ровно достигая своей цели. Изначально в Римской империи христианство считалось иудейской сектой. Вот почему мы читаем, здесь написано, и вы будете мне свидетелями, во-первых, в Иерусалиме. Римляне или большая часть римской власти воспринимали христианство как какое-то одно из ответвлений иудаизма, которое где-то там в Иерусалиме началось, оно постепенно как-то распространялось в диаспору или в рассеяние иудейское среди тех людей, иудеев, которые жили в других странах. Но его так и считали. Это что-то такое иудейское. Но заметьте, Иисус говорит о том, что свидетелями ученики станут не только в Иерусалиме, но они будут свидетелями по всей Иудее, и это еще понятно. Это то, что касается евреев. А вот Самария – это уже более сложный элемент. Между Иудеей и Самарией стоит серьезный барьер. Помните эту фразу, которую часто, наверное, цитировали, где вы были в церкви, да и в нашей церкви, наверное, слышали, иудеи с самарянами не сообщаются. И эта фраза неспроста появилась. Это действительно были два социально враждебных общества. Общества, которые не принимали друг друга, враждовали друг с другом. И вот чтобы преодолеть этот барьер, нужны были специальные усилия, нужен был Божий план. Вы помните, какой план был у Бога? Очень интересный план. Этот план применяет, или Бог в этом плане применяет очень неожиданное решение. В данном случае решением было гонение. Бог допускает гонение в Иерусалиме. Верующие люди вынуждены бежать. И когда они бегут, они проповедуют по пути. И проповедуют уже всем. Уже, знаете, когда гонят сзади, тогда уже... Все эти различия социальные менее значимые становятся, играют меньшую роль. И поэтому они бегут в Самарию, они проповедуют в Самарии. Сегодня мы будем говорить о преодолении еще одного барьера, наверное, самого важного. Намного более важный, чем барьер между иудеями и самарянами, потому что между иудеями и самарянами там было, как было что-то общее, там был закон общий, там была какая-то ссылка на Бога Авраама, Исаака, Иакова, там была часть истории общая, которая объединяла эти два народа или эти два тогдашних региона к тому времени уже. Но когда речь идет о различиях между иудеями или евреями и язычниками, вот здесь разница была колоссальная. Очень интересно, что Бог позаботился о том, чтобы подготовить все необходимое для распространения Евангелия в тот момент, когда оно уже станет доступным. Мы уже касались этой темы несколько раз. Он приготовил целую инфраструктуру иудейского рассеяния. В результате многочисленных захватнических войн, которые проводили разные империи, приходили, захватывали, уводили части народа израильского, в разные места. Этот народ оказался рассеянным во многих местах. Но оказавшись рассеянным, они, на удивление, они не потеряли свою идентичность, то есть они не смешались с народами, которые жили там, во-первых. Во-вторых, они еще в этих местах, где они жили, они создали центры, своеобразные центры влияния. Эти центры назывались синагогами. Очень интересно, что синагоги не существовали до иудейского рассеяния. То есть до вавилонского пленения такого понятия, как синагога, не было. Синагога, в общем, это слово сложное, состоит из двух слов. Сун и дальше вторая, гогео, вторая часть этого слова, она говорит о собрании. То есть это вместе собранные. Простое слово, вместе собранные. Они собирались в разных местах. И эти центры имели своей целью, во-первых, напоминать евреям закон, и, во-вторых, поклоняться Богу. Это явление, которое, ну вот, возникло неизвестно откуда, непонятно, почему оно возникло, но синагоги сыграли впоследствии колоссальную роль в деле распространения Евангелия. То есть это были своеобразные центры, уже готовые в разных местах, где знали закон, изучали закон, где знали о Мессии, где понимали понятие Мессия, куда потом шли христианские миссионеры, шел апостол Павел, куда он приходил? Он приходит в город, он приходит сразу в синагогу. Или если нет синагоги, помните, были молитвенные дома. Там, где было менее 10 евреев, они не могли создать синагогу, но они делали молитвенный дом. То есть какое-то подобие синагоги, куда они приходили и молились Богу, и вспоминали закон, читали и так далее. Так вот, для того, чтобы христианство распространилось, для этого Бог уже приготовил кое-что. Очень интересная деталь в связи с этим связана еще с одной особенностью. Дело в том, что закон Моисеев, система поклонения Богу Ветхого Завета была построена таким образом, что к ней могли присоединяться язычники. То есть она была не абсолютно закрытой. Она была очень закрытой. Она была очень разительно отличающейся, или она отличала, разделяла людей, которые были евреями, и людей, которые были язычниками. Но язычники могли стать частью народа Божьего, какой-то частью, они могли иметь общение. Вот откуда возникло такое понятие, как прозелиты. Что это такое? Это люди, которые не имели в себе языческой крови, то есть они не были связаны, вернее, еврейской крови, они не были связаны с народом израильским кровно, но они могли принять закон, они могли принять, пройти представленную ли определенную систему посвящения, несколько церемоний. Это обрезание мужчины принимали, это система омовения определенная, это система жертвоприношений, это обещание жить и исполнять закон и так далее. То есть целая система была для тех людей, которые не были евреями, но они могли поклоняться Богу Авраама, Исаака и Иакова. И это было заложено сразу, в самом начале. Тем не менее, несмотря на то, что в этих синагогах уже были люди не только из евреев, которые поклонялись Богу, но и язычники, принявшие иудаизм, тем не менее, они все равно были абсолютно отличающимися от всего, что их окружало вокруг. Так вот, для того, чтобы христианство стало распространяться среди язычников, как я уже сказал, Бог уже сделал достаточно много, приготовив эту почву. Для этого нужно было преодолеть еще один барьер. Этот барьер национального различия. Этот барьер был связан с тем, чтобы люди могли понять, что спасение язычников возможно без их ассоциации с еврейством. Что язычникам не нужно принимать закон, не нужно сначала присоединиться к народу израильскому, стать иудеем, принять иудаизм, и только потом они могли бы, если исходить из их принадлежности к народу израильскому как условию спасения, только потом они могли бы рассчитывать на то, чтобы иметь общность или иметь часть в Иисусе Христе. Так вот, для того, чтобы христиане и евреи пошли проповедовать язычникам, и тем более, чтобы христиане и язычники могли стать частью церкви, Богу необходимо было прибегнуть к специальной операции. Я уверен, что эта операция была тщательно разработана на небесах, она была тщательно выверена по времени, по людям, которые были вовлечены в этот процесс. Очень интересная операция. Эта операция подробно в деталях описана в 10 главе книги «Деяния апостолов». Мы посмотрим сейчас на нее. Эта история интересна сама по себе. Ну и кроме того, прочитав ее, мы можем сделать несколько очень важных выводов. История связана с человеком по имени Корнилий. Давайте посмотрим на историю обращения Корнилия. Корнилий был первым христианином, о котором мы знаем, обращенным из язычников без того, чтобы присоединиться сначала к иудейской вере. То есть он не присоединился формально к иудаизму, он не прошел все церемонии того, что требовалось для того, чтобы быть частью Израиля. И, несмотря на это, он получает спасение. История его обращения очень необычная. Прежде всего, нужно сказать, что Корнилий вообще-то был необычный язычник. Если мы посмотрим на всю картину людей, мы можем представить себе такую схему. Я не нарисовал ее, я просто попробую визуализировать вам, объяснить ее. Представьте себе в одной точке евреи, которые огорожены большим забором, и там только евреи. Дальше есть еще одна группа людей, которая, в общем, тоже входит в круг влияния народа Божьего, но это люди, которые обращенные из язычников. Они прозелиты, они приняли иудаизм, но они язычники. И вот сразу после этой категории людей идет не просто весь языческий мир, а здесь, оказывается, есть еще одна категория, очень интересная категория. Именно к этой третьей категории относился Корнилий. Вот как описывает нам его евангелист Лука в 10 главе «Деяния апостолов». В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Несколько слов по этому поводу сначала. Город Кесария получил свое название от Ирода Великого. Ирод Великий его назвал в 30 году до нашей эры. Так, назвал он его так вот почему. Дело в том, что ему этот город подарили, а там точнее был не город, а просто крепость, небольшая крепость была. Вот, ему этот город подарил кесарь Август. Вот, и он отстроил этот город, отстроил, сделав, превратив его в образец достижений Востока. То есть он хотел, чтобы когда римские представители приезжают в Палестину, чтобы они приезжали часто по морю, чтобы они приходили в этот порт, и этот порт мог бы быть образцом развития того, на что способна была тогдашняя цивилизация. Он отстроил этот город, он дал ему такое название, и этот город стал резиденцией римских прокураторов в Палестине. То есть вот Понтий Пилат, его резиденция была в Кесарии, у него была еще резиденция в Иерусалиме, но главная его база была в Кесарии. В этом городе стояли основные части римской армии. Примерно они иногда переселялись или их посылали на разные задания, но примерно вокруг Кесарии было 3000 воинов. Это часть римской армии в нормальном режиме, которые смотрели за порядком, обеспечивая стабильность сбора налогов и общую политическую стабильность, чтобы не было бунтов там в этом месте. Вот среди этих 3000, эти 3000, они делились на полки. В полках было примерно 600 человек, примерно столько. И вот один из полков назывался Италийский. Почему он так назывался? Потому что там служили, в этом полку, служили добровольцы, которые приехали из Италии. были некоторые воины, которые были из других покоренных стран. Они присоединялись к армии или их рекрутировали в армию, и им разрешали служить. Вот. А этот полк был из Италии, то есть он был из Рима оттуда. И там служили добровольцы, люди, которые были, в общем, представителями Римской империи, так как это можно было понимать тогда. Корнелий, естественно, был сотник, то есть офицер, который имел под своим командованием примерно около 100 воинов. И вот очень интересная деталь, которую мы видим здесь. Второй стих рассказывает нам очень интересные характеристики этого человека. В Кесарии был некоторый муж имени Корнелий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Вот эта группа людей, о которых я сказал, третья группа людей, она отличалась вот чем. Это были люди, которые знали единого Бога, которые боялись Его, которые хотели вести благочестивую жизнь. Они искали Бога. Но по каким-то причинам они не стали прозелитами. То есть они по каким-то причинам не могли пройти все церемонии, которые необходимы были, чтобы человек присоединился к народу израильскому и был вот этой частью, о которой мы уже сказали. Мы не знаем точно истории его, мы не знаем причин, почему так произошло. Но вот здесь мы видим, что он боялся Бога, поэтому жил благочестивой жизнью, и поэтому он творил милостыню, то есть заботился о людях. Он делал добро. Это было его сердце. Это была его характеристика. Это кем он был. Ну, посмотрите, он еще отличался тем, что он молился, всегда молившийся Богу. Это само по себе, конечно, очень интересно. Мы чуть позже коснемся, как соединялось в одном человеке то, что он был офицером римской армии. И он в это же самое время был вот таким человеком удивительнейших духовных качеств. Но это вот тот человек, который был приготовлен Богом. Для реализации своего плана мы видим, у Бога есть свои люди. Свои люди в самых неожиданных местах, с самым неожиданным положением. Но очень интересно, что эти люди готовятся Богом давно. Мы видим, что Бог не только определяет народы, и он не только предопределяет процессы, в которых будут находиться народы. Мы видим, как Бог избирает личности конкретного человека. Причем это не просто человек, который был механически где-то использован в общем процессе. Это человек, в котором была произведена предварительно глубокая внутренняя работа Божьим Духом. Для того, чтобы он смог выполнить ту роль, которая на него возложена. Это еще один пример удивительного сочетания божественной суверенности и практического соучастия людей в этих божественных планах. Ввиду особой важности этого события, Бог посылает Корнелию специального ангела. Специальное видение, которое чрезвычайно редко. Если мы посмотрим в истории вообще, это чрезвычайно редкое явление. Бог делает их в особых переломных ситуациях развития его плана искупления. В данном случае мы читаем следующее. Посмотрите, 10 глава, 5 стих. Итак, пошли... Нет, давайте вернемся, еще мы не дочитали с 3 стиха. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнелий». По всей видимости, это впервые к нему ангел Божий пришел, потому что он взглянул на него и испугался. Понимаете, когда воин испугался, то, наверное, что-то действительно серьезное было, что оно привело его в испуг. То есть это, он понял, что он имеет дело с каким-то сверхособым событием, какой-то особой ситуацией. Он, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милости твои пришли на память перед Богом». То есть речь идет о том, что Корнилий был человеком, искавшим Бога. Это выражалось в его молитве, это выражалось в его добродетели, это выражалось в его постах, даже мы чуть позже прочитаем. То есть это был человек, который серьезно искал Бога. И Бог говорит здесь, ангел говорит, молитвы пришли на память перед Богом. Читаем 5 стих. «Итак, пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром, он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, рассказав им все, послал их в Иопию. Заметьте интересную вещь. Ангел сам не рассказывает Корнилию об Иисусе Христе. Ангел мог вполне с этим справиться. Он мог бы объяснить точнее и лучше, чем это апостол Петр. У него память совершенная, у него абсолютно без каких-то ошибок способность передать то, что нужно передать. Но заметьте, что делает Бог. Бог посылает ангела к Корнилию и говорит, ангел говорит Корнилию, ты пошли человека и пригласи Симона, который гостит у Симона Кожевника, который находится вот там далеко в Иопии, пошли его туда для того, чтобы он пришел, и он расскажет тебе, как ты можешь получить спасение. Так как для Корнилия спасение было очень важно, так как он жаждал спасения, он искал спасения, он немедленно делает следующее. Он берет своих двух слуг, представляет к ним воина для охраны, как мы уже говорили, тогда небезопасно было путешествовать, и посылает их в Иопию. Давайте мы посмотрим, где это происходило. Мы уже говорили, помните, о том, что апостол Петр, он был вот здесь, город Лидда. Он там, если вы помните, он там исцелил человека. Вот. И потом он был в Иопии, он был вот здесь, когда он пришел в Иопию к Симону Кожевнику, остановился там. Вот это весь этот регион называется Саронская долина. Это долина, которая, она отличалась уже от Израиля или отличалась от Иудеи, потому что здесь жило намного больше язычников. Там было много разных представителей, больше в большинстве своем греки, которые жили в этих городах. И когда когда Петр проповедовал вот здесь, в Иерусалиме, вот здесь, вокруг Иерусалима, здесь была примерно однородная группа людей, или люди там жили, это были иудеи. Потом, когда он пошел в Самарию, вот сюда, когда он проповедовал вот здесь, это уже была немножко отличающаяся группа людей. Те, которые жили вот здесь уже были намного больше язычников. Хотя он ходил туда и посещал там, в этих районах, он посещал евреев или верующих из евреев, но вокруг них там было очень много язычников. Теперь смотрите, Кесария вот здесь. И вот отсюда, с Кесарии, 35 миль сюда, до Иопии, и эти два слуги, и с ними воин, они отправляются туда для того, чтобы прийти в Иопию, найти Симона Кожевника, который живет при море, и для того, чтобы взять у него гостя, который там остановился, и повести его назад туда, в Кесарию. Еще одна очень интересная деталь, очень интересное наблюдение. Ангел не только сам не рассказывает Евангелие Корнилию, и он даже не посылает Корнилия в Иопию. Он мог бы послать Корнилия в Иопию и сказать, пойди туда, и там есть человек, он тебе расскажет, как спасти. Нет, у Бога есть другой план. Он говорит, ты пошли людей, и позови Симона сюда. Очень важно было, чтобы Симон проповедовал именно здесь, на языческой территории, в городе, который ассоциировался с римской властью, в Кесарии. Итак, это первое, что мы видим, это очень необычный язычник. Второе, это неожиданное видение. Апостол Петр, он в своей жизни соприкасался с несколькими формами проявления божественного присутствия. Одна из них, наиболее яркая, помните, была на горе Преображения, когда Христос пред учениками преобразился, и когда Он светился настолько, слава Божия Его наполнена настолько, что Петр даже сказал: «Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, вот, и будем находиться там, тебе одну, или им одну, и Моисею одну». Вот это была одна ситуация. Потом он видел, конечно же, воскресшего Христа. Но если посмотреть на всю остальную жизнь апостола Петра и его служение, мы сможем увидеть, не так часто были у апостола Петра видения. Но даже из всех видений, которые приходилось видеть Петру, то, которое он увидел здесь, оно радикально отличалось от всего того, что можно было себе представить. Какое-то, ну, странное, очень странное видение. Вот что произошло. На другой день, когда они шли и приближались к городу, то есть эта группа из трех человек идут в Иопе, они уже приближаются. На другой день, по всей видимости, это занимает немножко времени, можете себе представить, далеко. Они идут, приближаются к городу. Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. Шестой час – это 12 часов дня. У них день начинался с 6 часов утра, и отчет был вот таким образом. Шестой час, а 12 часов дня, он зашел наверх помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Опять Бог использует специальное время обеда. Апостол Петр находится там наверху, он молится. И в это время, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Что это такое? Он вошел в непосредственное присутствие Божие. Он ощутил, он это осознал, это стало явно для него. Исступление – это реально явное переживание сверхъестественного мира, который Бог позволил Петру ощутить. И видит отверстие неба. Исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. Очень неожиданное такое видение. Молитва занимала значительное место в служении апостола Петра, как и других апостолов. Вы помните, что в 6 главе Деяний апостолов было определено, что они будут заниматься в основном служением слова и молитвой, апостолы все. Других людей выделили для того, чтобы они занимались техническими вопросами. Вот. Поэтому для Петра проводить время в молитве – это была очень обычная практика. И в это время, когда он молился, обычно молился, он пережил особое ощущение Божьего присутствия. И затем последовало что-то, что привело его в полное замешательство. Во-первых, это картина полотна с какими-то странными животными, которые он знает, что они нечистые животные, ему даже прикасаться к ним не нужно, потому что прикасаться к нечистому, он сам себя сделает нечистым. Вот. Но Бог говорит ему что-то еще более сложное. 13 стих. «И был голос к нему: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Но Петр сказал: „Нет, Господи. Я никогда не ел ничего скверного и нечистого“. Тогда в другой раз был голос к нему: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. И это было трижды. И сосуд поднялся на небо. Я не знаю, есть ли в вашей жизни что-то такое, что вы вот, ну абсолютно не едите. И что вы не едите в пятом поколении. Что совсем кажется вам чем-то таким неприятным, неправильным и совсем-совсем недопустимым. Вот умножьте это еще в тысячу раз. Для евреев нечистая пища, она была просто мерзостью. Она не просто была неприятной, не просто они не привыкли ее есть, а это было на протяжении 1500 лет, культивировалось из поколения в поколение настолько глубоко, что они просто, ну, на дух не переваривали все это. Это во-первых. Во-вторых, люди, которые стремились к благочестию, Они были особенно чувствительными к этому. Они особо избегали всего того, что неправильно и нечисто. И по этой причине, когда апостол Петр, он ясно понимал, что это Бог. Но это все было настолько шокирующим, что этот апостол говорит слова «нет Господи». Эти слова сами в себе содержат противоречие. Он, с одной стороны, признает, что это Господь, с другой стороны, он ему осмеливается возражать по простой причине, потому что все это противно его природе. Он, это не его, он не может этого сделать. Но слушайте, что говорит. Да, он объясняет, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. Бог объясняет здесь, обращается к Петру, и он говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. То есть Бог говорит ему о том, что его сложившиеся внутренние рефлексы, они были нужны для того, чтобы функционировать во время иудейского закона. Но сегодня Бог отменил всю эту систему, и сегодня Бог очистил, и Он дает тебе в пищу это все. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это все происходит, повторяется 3 раза, и это нужно было по одной единственной причине. Уж очень сильно в сознании Петра было полное неприятие всего того, что связано было с нечистой пищей. Это было 3, сосуд опять поднялся на небо. И именно в это время постучались в ворота. В ворота постучались, 17 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Ну, неужели Бог это сделал просто из-за того, чтобы Петр сейчас пошел и где-то свининки раздобыл? Ну, явно какая-то другая цель, но Петр не понимает, о чем идет речь. И вот вдруг мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симонова, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот 3 человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. То есть Бог 2 раз говорит к нему. Он говорит 1 раз через эту иллюстрацию, и тебе 2 раз говорит ему, цель этого одна. Цель этого сломать сопротивление, которое, естественно, есть у Петра. И Бог ясно понимает, это сопротивление реальное. Это не просто так, нельзя приказать, Петр, ну-ка перестань здесь. Иди и нормально занимайся, и ешь все, что попало, и с кем попало, и так далее. Не так это просто. Это все очень глубоко внутри. Поэтому Бог предпринимает специальные шаги, специальные усилия. Он добавляет здесь теперь одно указание. Он говорит, вот эти люди, которые пришли, я их послал, и поэтому ты иди без всякого сомнения. Петр гостеприимно принимает этих людей. 21 стих, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете, за каким делом вы пришли?» Они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским». Заметьте, он очень близок к народу иудейскому. «Получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твои». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. Очень интересно, что вместе с Петром идут некоторые из верующих, которые жили в Иопии. Бог предусмотрел, чтобы вот в этом процессе преодоления барьера между иудеями и язычниками были свидетели, были другие люди, которые могли бы видеть то, что видел апостол Петр. Итак, две вещи мы уже видим. Здесь необычный очень язычник и совершенно неожиданное видение, которое открывается апостолу Петру. Вот, это все ведет к 3-му шагу, я его назвал «невероятная проповедь». Почему невероятная? Она в очень невероятном месте. Это проповедь не в Иерусалиме и не даже в доме иудея в Иопии. Это проповедь в доме представителя римской власти, который живет в языческом городе Кесарии. 24 стих. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Можете представить себе человек, который жаждал спасения? Он молился об этом, он искал этого. И вот здесь ему сам Бог посылает ангела, и он ему говорит: пошли человека, пошли вот туда за человеком, который находится в Эфиопии. Он расскажет тебе, как спастись. Он, естественно, посылает и собирает всех своих родственников. Он хочет, чтобы люди вокруг него получили спасение. Люди, которые близки к нему. По всей видимости, это влияние, оно уже было там. Оно уже было там значительным влияние на его родных, которые жили там. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Заметьте, это говорит о том, насколько высоко Корнилий чтит Бога. Он воспринимает Петра как божественного посланника. Посланник, который ему принесет весть о спасении. Этот сотник, который занимал положение власти, он не стыдится упасть к ногам. 26 стих. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, заметьте, с чего начинает апостол Петр свой разговор с этими людьми. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. То есть вот этот шаг, который сделал апостол Петр, он был чрезвычайно необычный сам по себе. Но посмотрите, он говорит дальше: но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. У апостола Петра все сложилось в сознании. У нее все выстроилось. Вся эта общая картина выстроилась, и он в данной точке ясно понимает, что он здесь на божественной миссии. И он говорит: если бы это было 2 дня до того, я бы сюда не пришел. Вот то, что я здесь сегодня, это благодаря тому, что Бог мне открыл. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? Апостол Петр, наверное, догадывался, что его миссия, она связана с Иисусом Христом, она связана с проповедью. Но в данной ситуации он дает им возможность сказать, высказать свою нужду. 30 стих. Корнилий сказал: 4-го дня я постился до теперешнего часа. И в 9-м часу молился в своем доме. 9-й час, это значит 3 часа дня. С 6 утра, если посчитать, 3 часа дня. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милости твои воспомянулись перед Богом. И так пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: в тот час я послал к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Конечно, это идеальная ситуация для проповеди. Встретить такую ситуацию, когда человек жаждет услышать, что же Бог говорит. Вот Бог подготовил этих людей. Вот это неисповедимые Божьи пути, которые мы не знаем. Апостол Петр не трудился над этим человеком. Там не было какой-то работы других каких-то известных людей. Мы не знаем, как Бог, кого Бог использовал, чтобы произвести эту работу в Корнилии. Но вот он пришел к этой точке. Он был человеком, искренне ищущим Бога. Именно для этого он проводил время в посте и молитве. Поэтому он и был готов воспринимать проповедь апостола Петра самым серьезным образом. И Петр начал говорить. 34 стих. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послался нам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Апостол Петр начинает свою проповедь с очень важного утверждения. Опять, если мы проанализируем все проповеди апостола Петра и апостола Павла, проповедь Филиппа записана, вернее, Стефана записана. Если мы посмотрим все эти проповеди, мы можем увидеть, как они адаптируются к конкретной ситуации, к конкретной аудитории. Вот в данной ситуации этот человек жил на территории Палестины, и он был осведомлен о том, что там происходило. Вот почему апостол Петр говорит, смотрите, вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедуемого Иоанном. То есть он представляет, что у сотника есть информация. Но начинает свое обращение он с очень интересного утверждения. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». То есть для апостола Петра и здесь было важным уточнить, что он теперь понимает, что он может свободно проповедовать язычнику. Он понимает, когда он увидел такую расположенность Корнилии, когда он увидел готовность воспринимать весть об Иисусе Христе. Дальше он говорит: «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа». Он очень кратко говорит то, что, скорее всего, Корнилии уже известно, то, что Бог имеет дело с Израилем. И теперь он говорит: «Бог послал сынам Израилевым слово, через благовествуя мир», то есть устанавливая мир с Богом, «через Иисуса Христа». И дальше очень важное утверждение. «Этот есть Господь». Он есть Господь. Он делает ясное утверждение о том, что Иисус Христос является Богом. То есть посмотрите, о чем проповедует Петр. Первое, он говорит, что Бог говорит к людям, примиряет людей с собой через Иисуса Христа, которого Он послал Израилю. Второе, Иисус Христос – Господь всех. Дальше, Бог дал Ему особую силу совершать чудеса, освобождая людей от дьявольских сетей. И больше того, продолжая в 39 стихе, посмотрите, «И мы свидетели всего, что Он сделал в стране Иудейской и Иерусалиме». То есть, следующее, апостол говорит, мы это все видели, мы свидетели всего этого. К этому он добавляет еще, он говорит, наконец его убили, повесив на древе. То есть, его убив, распяли на кресте. Дальше говорят, он продолжает, говорит, «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых, и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Заметьте, друзья, каждая фраза вот этой проповеди содержит в себе, несет в себе колоссальную истину, чрезвычайно важную истину. Мы уже на нескольких остановились. Смотрите, он доходит до следующего. Он говорит о том, что Бог воскресил его из мертвых, и мы ему этому свидетели. Дальше к этому он добавляет следующее. Он повелел нам свидетельствовать о конкретном явлении или о конкретной особенности, что они говорят о Христе. Когда они идут и говорят о Христе, что Он Господь, что Его умертвили, что Он творил чудеса, что Его убили, что Он воскрес, Бог воскресил Его из мертвых. Мы это видели. И они через все это говорят одно. Они говорят, Бог послал сказать вам, что Он будет судить вас. Это главная точка Его проповеди. Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И очень интересные две вещи он добавляет. Он говорит первое. То, что я вам сейчас рассказываю, в точности совпадает с тем, что говорят о нем пророки. То есть, оказывается, свидетельство апостола Петра, оно не просто само по себе субъективное переживание существует, а оно в точности соответствует всему тому, что Бог предсказал о том, что должно произойти с Мессией, когда Он говорил к народу израильскому через пророков. Ну и самое последнее, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Это проповедь апостола Петра. Итак, мы говорили уже о трех вещах, которые мы видим в этой истории. Необычно язычник, неожиданное видение, невероятная проповедь. Проповедь в самом невероятном месте. Петр начинает ее с того, что он говорит, я бы никогда этого не сделал, но Бог меня убедил. И дальше неподдельное обращение. Мы видим, как эта истина была воспринята так. Смотрите, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычник. Ибо слышали и говорящих языками, и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Это очень интересная история, еще и с точки зрения различной формы действия Святого Духа. Но мы об этом поговорим в следующую среду подробно. Мы подробно будем говорить на примере этой истории. И мы вернемся еще в 8 главу. И мы посмотрим 11 главу. Посмотрим на то, каким образом Дух Святой действует в сердцах людей, и почему это происходило в этой точке, что мы видим, что эти люди заговорили иными языками, величали Бога. Сейчас я хотел остановиться только на одном факте. Всем апостолу Петру и всем тем, кто пришел с ним, было абсолютно ясно, эти люди по-настоящему спасены. Из того, что там произошло, Петр еще не закончил. Ему еще не нужно было их убеждать, спрашивать, а есть ли у вас вопросы? Часто бывает так, когда, особенно нам, тех, кто говорит перед людьми, когда мы проповедуем или объясняем что-то, или учим, вот в конце ты спрашиваешь у людей, ну, есть вопросы какие-то? И такая гробовая тишина, которая, ну, чаще говорит о том, что у людей нет достаточно глубокой заинтересованности в предмете, чтобы ну, как-то шевелить еще глубже мозгами, чтобы как-то чтобы вопросы оттуда еще возникали. Чаще всего так, наверное, происходит. Совсем другая картина здесь. Он еще не закончил говорить, а уже он видит не просто возгласы «Preach it, brother», а он видит людей, которые приняли Евангелие. И это абсолютно очевидно было для него как. Вот просто ясно было, что это люди, которые приняли Евангелие. Обычно, когда у меня происходит что-то подобное, когда я объясняю человеку Евангелие или что-то, и когда я вижу, человек еще не дослушал, а он уже кивает, уже готов упасть на колени, молиться, Я обычно останавливаю и говорю, подожди, я тебе еще раз объясню. Ты все понял? Ты правильно понял? В данной ситуации это было настолько внезапно, могущественно и действенно, что для Петра и верующих, которые пришли из обрезанных, пришли оттуда с Петром, верующие из обрезанных, которые пришли из Иопии, эти верующие, они были абсолютно убеждены. Это настоящее, это неподдельное обращение. Мы видим, что получается. Апостол Петр преподает им крещение. Он, кстати, делает это с одной оговоркой. Он ясно понимает, что он делает что-то, что немыслимо было раньше. И он говорит, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Со стороны обращенных крещение символизировало их веру в Иисуса Христа. Со стороны апостола Петра то, что он в повелел им креститься, то, что он преподал им крещение, свидетельствовало о том, что он принимает язычников в церковь. Он признает, что верующие, обращенные из язычников, точно так же имеют право, имеют возможность на основании веры в Иисуса Христа стать частью церкви. Итак, это история, большая глава. Несколько слов о значении этой истории. Эта история сверхзначимая, мы будем о ней еще говорить в следующее собрание, если Господь позволит. Несколько вещей, которые я хотел подчеркнуть сегодня, которые, чтобы мы пока не ушли далеко. Во-первых, Бог достигает своей цели. Что это значит? Это значит, что у Бога есть план. У Бога есть план глобальный для всего человечества. У него есть план для каждого этапа развития церкви. У него есть план для каждого человека. И когда мы видим, что вот в этом плане Бог предусмотрел все детали, самые разные. Во-первых, специальные люди у него есть, приготовленные люди, как это был Корнилий. Я уже отмечал это, что Корнилий был человеком, который... очень необычно был. Римский воин, они всегда отличались своей жестокостью, моральной распущенностью, непорядочностью. И вот этот римский воин, офицер римской армии, он оказался невероятно благочестивым человеком. Оказался человеком, который боялся Бога. Таких людей среди гражданских трудно встретить. А здесь еще вот такой необычнейший человек – который был приготовлен Богом. Посмотрите еще раз первые два стиха. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. Не просто сам боялся Бога, а весь дом его боялся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он проводил время в посте и молитве. Здесь написано, всегда молившийся Богу. Посмотрите, в 31 стихе или в 30 стихе, когда он объясняет Петру, он говорит, 4 дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мной муж светлой одежды, и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя. То есть он был человеком известным своей молитвой, он был... человеком, который проводил время в посте. Он понимал, что у Бога ответы на его все нужды. Кроме того, он понимал нужду в спасении. Когда ангел говорит ему, чтобы он послал за Симоном Петром, посмотрите 6 стих, он говорит, он скажет, он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть ангел отвечает на его молитвы, на его нужду. О чем он молился? Он молился о спасении души. Он понимал, что это самая большая нужда. Кроме того, он с почтением относился к Богу и даже к его представителю. Это история, когда он встречает апостола Петра. Итак, специальные люди у Бога есть. Смотрите, очень важная точка, когда христианство из еврейской веры или из еврейского движения должно перешагнуть этот барьер и стать доступным для язычников. И вот в этой точке Бог приготовляет специального человека, который способен был это сделать, или через которого Бог это сделал. Второе – специальные методы. Смотрите, я уже сказал о том, что нечасто мы видим упоминание видений даже в Писании. Мы видим особые периоды времени, когда Бог является для того, чтобы что-то особенное открыть. Иосифу, помните, Марии, Бог посылает ангела, который что-то говорит. Не так часто это происходит. Но у него есть специальные методы для особых ситуаций. И посмотрите, как здесь сочетается видение Корнилию, видение Петру. Эти люди приходят в определенное время, в определенной точке. Мы видим, как это... Божий план этот осуществляется посредством того, что Бог использует эти специальные методы. Кроме того, специальное время. Вот эта история с Корнилием говорит о том, что у Бога есть свое время. Заметьте, не раньше это произошло с Корнилием, когда вот его порыв к Богу достиг этого пика, этого предела. И не позже это произошло. Это все очень точно выстроено по времени. Итак, первое, что мы видим, это Бог достигает своей цели. У Бога есть план. Это говорит нам о том, что этот план будет осуществлен. Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это значит, что Он создаст церковь. Независимо от того, что происходит, независимо от перемен в обществе, независимо от политического положения, независимо от того, каким образом мы видим будущее, о том, какая идеология сегодня правит или приобретает больше влияния. Бог имеет план, и мы можем на него полагаться. Второе. Страх Божий – главное условие Божьего действия. Это очень интересная тема. Она связана вот с человеком, который не был в круге народа израильского. И который не соприкасался с христианством. Но вот где-то далеко, где-то в его душе мы видим, как Бог произвел свою работу. И главное, первое, что происходит в сердце человека, это страх Божий. Вот почему о нем сказано: благочестивый, боящийся Бога. Это первая характеристика, которая здесь представлена. Друзья, нет ничего более важного в человеке, чем страх Божий. Об этом сказано очень много в Писании, в самых разных местах. Один из текстов я приведу, 66 глава Исаии: «Ибо все это соделала рука моя, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Мы можем сделать вывод отсюда, друзья, что всякий человек, вот с человеческой точки зрения, если мы посмотрим даже на тех людей, которые никогда не слышали о Христе и о Боге, всякий человек, который боится Бога, обязательно его найдет. Или точнее, Бог ему обязательно откроется. Вот эту историю с Корнилием мы видим. И к этой истории с Корнилием можно добавить многочисленные истории, которые мне приходилось слышать от разных людей, которые где-то жили в какой-то стране, где совершенно не было доступа к Евангелию. И Бог посылал сверхъестественным образом, посылал свидетельство о самом себе. Главная причина, друзья, по которой люди не принимают Христа, это отсутствие Божьего страха. Это главная причина, почему люди будут в погибели. Главная причина. Третье. Духовный рост – это постепенный процесс. Это третий вывод, который мы можем сделать отсюда. Мне очень интересно наблюдать, как Бог работает с Петром. Я уже говорил об этом. Это связано с внутренним ростом, с процессом изменения, которое должно было произойти в сердце человека, в сердце апостола Петра. Очень интересно, даже Бог, который, Он может нового человека сделать, Он может поменять человека радикально сразу, но вот даже Он, вот в этой ситуации, Он постепенно движет Петра. Мы видим, как постепенно это движение. Здесь, конечно, переломный момент, существенный, но еще не заключительный. Помните, еще апостол Павел пишет об этом послании Галатам, когда Петр пришел в Антиохию, и когда там апостолу Павлу еще пришлось его подправлять. В определенной ситуации это было также связано с его способностью воспринимать язычника. Бог понимает это. И Бог терпеливо работает для того, чтобы изменять. Причем это ж апостол, это главный апостол, это столб всего христианства тогдашнего. И несмотря на все это, Бог ведет его шаг за шагом. Иногда такие радикальные действия, как мы видим, двойное видение, одно и второе, и здесь приходят совершенно с независимой стороны и говорят ему о том, что мы видели, мы слышали. То есть Бог использует какие-то чрезвычайные действия. Иногда это просто время, когда Петр это все абсорбинг, то есть где-то впитывает внутри себя, и ему нужно вот это вырасти в этом, чтобы перешагнуть этот барьер. И последнее, что мы видим в этой истории, последний вывод, как я уже сказал, мы вернемся к ней еще в следующей проповеди, но на сегодня последнее – это то, что спасение нужно всем людям. Все люди, независимо от их цвета кожи, от их языка, на котором они говорят, о том, понятны они нам или менее понятны, о том, насколько их уклад жизни подходит к нам, мы готовы их принимать или нет. Независимо ни от чего, от степени их греховности, в каком грехе они находятся, все люди имеют душу, которая нуждается в спасительной вести об Иисусе Христе. И даже больше нужно сказать, друзья, это самое большое, что мы можем им дать. Человечество находится в очень сложном положении, и оно, естественно, пожинает результаты своего то, что оно этого положения, что оно погрязло во грехах. И мы никогда не сможем всего разрулить. Мы не сможем всех убедить, всех заставить как-то жить по-другому. Мы этого не сможем сделать. Но вот то, что мы сможем, и то, о чем говорит здесь Священное Писание, мы сможем принести Евангелие каждой душе. Независимо от того, насколько этот человек принимает, насколько он готов слушать. Это то, что Господь повелел каждому из нас. Самое большое открытие, которое делает апостол Петр, 34 стих, Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен». Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы предложить каждому из вас посмотреть прежде всего на свое собственное сердце, на нашу жизнь, на наше отношение к великому Божьему плану. Попробуйте соизмерить себя в этом плане. Попробуйте увидеть себя в том, что у Бога есть план, он есть и для вас. Есть начало этого плана, есть завершение, благое завершение, которое он приготовил и продумал для каждого из нас. И попробуйте понять, что в этом плане у Бога есть одна задача, главная задача, которую он ставит перед каждым из нас. Это задача стать проводником его Евангелия, чтобы люди, которые нас окружают, соприкоснувшись с Ним, могли увидеть путь к Иисусу Христу.